«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать возможные пути выхода из экономического кризиса, который уже постепенно накрывает Кыргызстан. В нашем сегодняшнем выпуске участвует политик Мавлян Аскарбеков, экономист, экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист, эксперт Нургуль Акимова. Она на связи с нашей студией по телефону из Москвы. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. После введения санкций Запада против России, после вторжения в Украину, пикировал курс рубля по отношению к доллару, следом за этим значительно потерял свою стоимость и кыргызский сом, что уже начало вызывать определенные проблемы. Также возникли проблемы и у предпринимателей, в частности, у представителей легкой промышленности с экспортом. Да? Поэтому мы решили посвятить сегодняшний выпуск этой теме. Эльдар Мырза, вы как экономист отслеживаете ситуацию в стране. И как вы считаете, мы уже почувствовали на себя все вот эти последствия кризиса или это только самое начало?
Ну, чувствовать мы начали с первых дней. То есть в первый же день я ночью, когда уже увидел, что пошли санкции, я уже позвонил знакомым и сказал, завтра сом обвалится. Если есть возможность, у вас кэш в самах, идите и купите доллары. Они мне буквально в 11 позвонили, сказали спасибо. Они в ИКС в 9 успели по курсу 85 поменять. Уже в 11, уже за 95 приходилось покупать. Это буквально за первый же день. То, что сейчас курс сома 106, 107, 108, даже говорят, по этой цене доллара никто не продает. Вот это уже и есть как бы, ну, первая фаза этого кризиса, который мы ощущаем, но полную силу мы ее, думаю, мы начнем ощущать через месяц-два. То есть мы должны понимать, что наша экономика на процентов 60-70 зависит от экономики России. Почему? Потому что, ну вот за прошлый год, если цифры взять, 2,7 миллиарда долларов от мигрантов, из них 2,6 копейками пришли с России. Плюс 500 миллионов долларов экспорт в Россию. То есть уже 3,2 миллиарда из 4-5 миллиардов долларов выручки, которые приходят из-за границы в страну, они приходят из России, поэтому вслед за падением рубля упадет сом, вслед за падением экономики упадет экономика Кыргызстана. Это, в принципе, довольно очевидно. Вопрос, как мы будем из этого выходить и что начнем делать.
Да, вот как раз следующий вопрос у меня должен был этот быть. Нургуль, какова ситуация сейчас в Москве, да, где вы находитесь уже несколько месяцев, насколько я знаю? Чувствуется ли там уже кризис?
Ну да, даже на самом бытовом уровне рост цен происходит. Не совсем свободная валюта, то есть есть ограничения Центробанка по обмену, по купле-продаже иностранной валюты. Также есть ограничения для участников внешней экономической деятельности. Они более 80% выручки должны держать в рублях. Предпринимаются меры для того, чтобы замедлить темп обесценения национальной валюты, так как отток капитала неизбежен, поэтому административными мерами они как бы сдерживают вот этот вот, скажем так, темп обесценения.
И получается ли это у российского правительства?
Я думаю, что в какой-то мере это работает, потому что в первые дни, ну, в конце февраля, были, ну, резко подскочил доллар за рубли, да, а потом, когда вышел указ президента по ограничениям, то уже как бы более-менее стабилизировался курс. Ну, конечно, это не тот курс, который был, условно говоря, месяц назад, но тем не менее темпы снизились, и курс стал более-менее спокойный, нежели там неделю назад, да, к примеру. Ну, видите, в экономике нельзя. Вот когда мы смотрим на валютный рынок, там все волатильно, там быстро все меняется. Но вот, как Эльдар Мурзе сказал, в экономике все, как бы, это же цепочки поставок, там, логистика. Это все потом уже будет понятно, да, насколько повлияла или не повлияла ситуация на товарные рынки после их там смены, скажем так, условий, да, для них.
То есть, как ранее отметил Эльдар Мырза, мы почувствуем эти последствия через несколько месяцев, да?
Да, да, да.
В России прогнозируют, что к концу мая уже будут видны те самые последствия санкций, да?
Ну, по-разному прогнозируют, но тут тоже все очень сложно, потому что физически-то многие производства находятся на территории России, но а их акционерами могут быть граждане Европы там или Восточной Азии. То есть как бы здесь еще непонятно, как сработают правила в отношении производителей и тех, кто доставляет их на рынки оптовые, там розничные. Тут как бы так однозначно тоже прогнозировать очень сложно. Угу. Ситуация быстро меняется, да? Угу. Вот, допустим, в Кыргызстане легче говорить, потому что там это маленький рынок, и мы точно знаем, сколько производств у нас своих, насколько мы можем себя обеспечивать и насколько мы зависим от импорта. Угу. Россия немножко не так. Ну, Россия не самодостаточна, но тем не менее она в сравнении, условно говоря, со странами Центральной Азии, у них есть некоторый базовый пакет этих, да, промышленных производств, которые могут не зависеть от мировой конъюнктуры.
Спасибо. Мы уже вторую неделю, по-моему, обсуждаем возможные последствия, да, этого кризиса. Сейчас, наверное, уже наступает время как-то искать какие-то пути выхода из вот этого кризиса. Мавлян Мырза, недавно вы озвучивали меры, которые, по вашему мнению, могут помочь как-то хотя бы смягчить предстоящий кризис. Могли бы поделиться своим мнением?
Конечно. Я думаю, по масштабам этот кризис будет несравним. Я думаю, исторически будет какой-то новый уровень экономического падения. Я еще в 2018 году при встрече с президентом говорил о необходимости принятия мер в отношении наших мигрантов. На сегодня 1 100 000 200 мигрантов находится в Российской Федерации. Из них 750-800 тысяч – это граждане России, то есть это наши граждане, которые получили российское гражданство. Но при любом раскладе эти лица, учитывая нынешний уровень кризиса, они будут возвращаться на свою историческую родину. Я еще в 2018 году говорил о необходимости открытия новых миграционных ворот. Это Запад, это Европа, это Восточная Азия, Корея, Япония, ну и даже Китай. Я думаю, именно в этом направлении сегодня необходимо в срочном порядке правительству проработать конкретную концепцию, объединить внутреннюю миграцию, политику внутренней миграции и внешнюю миграцию. На сегодняшний день внешняя миграция ведается Министерством иностранных дел, а внутренняя – Министерством социального развития. Я считаю, это неправильно. Объединить, разработать конкретную концепцию – и именно в этом направлении работать. Мы должны однозначно понимать, что кризис кризисом, но человек должен работать и содержать свою семью. То, что было сказано, 2,7 миллиардов инвестиций, так скажем, прямых инвестиций наших граждан с Российской Федерации, однозначно в ближайшие 3 месяца резко сократятся. По прогнозам 33%, я думаю, будет больше. Второе. Буквально на днях, вот буквально вчера, Российской Федерации было объявлено о запрете экспорта зерна, масла и ряд продуктовых товаров. Учитывая, что основные продуктовые товары мы импортируем с Казахстана и с Российской Федерации, это будет очень большим ударом. Если в рамках договора ЕС одна страна ограничивает передвижение товаров, продуктов, так скажем, продуктов первой необходимости, мы на сегодня, учитывая ну, и военное положение, и кризис, должны открыть границы для импорта со всего мира. То есть первый шаг со стороны России уже сделан. То есть они ограничили непосредственно ЕС тоже, а продукту первой необходимости. Давайте тогда мы откроем свои границы для импорта и зерна, и автомашин, и запчастей, и других товаров со всего мира. Это то, что я предлагал. Именно этот момент Я имею в виду, кризис — это не только там, ухудшение, да, и стагнация экономики. Кризис — это возможности. Ильхам Алиев на встрече с руководством Российской Федерации из 42 своих пунктов смог договориться в интересах своего государства.
Экономически.
Я предлагаю в этом случае нам необходимо, первое, решить ряд вопросов. Это начало строительства железной дороги. Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Буквально на днях надо начать это строительство, так как уже 20-25 лет проект готов, согласовали основные моменты. То есть мы прекрасно знаем, кто выходил против строительства этой железной дороги, учитывая сегодняшнюю сложнейшую ситуацию, беря пример, так скажем, Алиева, мы должны сказать, нам эта железная дорога необходима, и начать строительство. Это важно. И, конечно же, строительство газотранспортной системы. Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай. Проект готов, компания находится здесь, готова начать строительство. Я думаю, этот вопрос необходимо в срочном порядке решить. То есть именно учитывая сегодняшний кризис, эти основные моменты, мы, в принципе, наше правительство может договориться. Это в интересах сейчас и России, и Казахстана, и тем более нашей страны, и начать эти строительства в нашей стране.
Спасибо. Но это такие, долгосрочные проекты, которые покажут результат там, через какие-то годы, да?
Вопрос именно начала строительства. Знаете, 20 лет проект просто пылится. И мы все знаем, надо использовать момент. То есть сегодня та ситуация, где надо договориться и начать строительство. А когда это закончится, это другой вопрос. И эффект будет когда, это тоже другой вопрос. Но важен вопрос начала строительства и договоренности. Если Ильхам Алиев договорился, почему мы не можем договориться? Это очень, очень важный вопрос. Я думаю, все экономисты согласятся. Именно строительство ЖД, дороги и газопровода – это очень важный для нашей страны стратегический вопрос.
Спасибо. Эльдар Мырза, сейчас в такой ситуации страна нуждается, экономика страны нуждается в каких-то оперативных мерах, да, возможно, даже каких-то нестандартных. В прошлый раз я тоже записывал передачу на близкую к этой теме. Один из экономистов озвучил идею отменить налоговый кодекс, который начал работать с 1 января. То есть это вернуть вот эти старые налоговые ставки предпринимателям, да, чтобы как-то стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. По вашему мнению, какие вот еще альтернативные меры срочные необходимо принять кабинету министров?
Давайте начнем с самого элементарного, да? Продовольственная безопасность. Только что сейчас читали новость, там гипермаркет Фрунзе ввел ограничение на продажу не более 5 килограммов сахара. Что будет с ценой на пшеницу? Сейчас тяжело сказать, что будет ценой на пшеницу. Вопрос, какие будут посевы. Украина, Россия – это крупные экспортеры пшеницы. Они там 5-10% рынка занимают мирового. Вопрос, сколько они сейчас в текущих условиях боевых столкновений, кто сколько сможет засеять, каков будет климат, кто сколько может собрать. То, что запрет экспорта российских там, сахара, пшеницы, я больше это воспринимаю как успокоение собственного населения. Потому что России на самом деле самой нужна валюта, и, скорее всего, она будет продавать, но неофициально. Поэтому нашему правительству надо сейчас четко знать, где сколько посевов, какая вероятная урожайность. Вчера по КТРК я смотрел, что там ирригационные каналы чинят, но я больше воспринял как популистические кадры, потому что они показывают, вот здесь мы роем, вот здесь роем, но нету цифр. Сколько каналов, я знаю примерно, сколько километров каналов в Кыргызстане, какую часть сейчас успевают отремонтировать. Миллиард сом первый раз в истории выделили на ремонт каналов, но сом обесценился. То есть там сом год назад и три года назад, это совсем разный сом. То есть там нужны четкие цифры, чтобы и само правительство должно понимать, какой будет урожай осенью. На 70% мы себя обеспечим пшеницей или на 85%. договоренности с Казахстаном, с другими странами, чтобы не было ажиотажа. То есть подсолнечное масло, которое в основном идет с России, с Украины. То есть здесь продовольственная безопасность, она должна быть отработана на все 100% со стороны правительства. То есть четкие цифры должны быть, прогнозы. Насчет диверсификации, вот то, что Мавлян Мырза затронул, в целом я его поддерживаю. Да, я согласен, это газопровод, ЖД, это через там 3, 5, 10 лет может отразиться реально. Но факт то, что психологический настрой другой будет. Если там хотя бы 100-1000 рабочих мест создадим, это уже поток мигрантов двинется в другую сторону. И на фоне того, что сейчас с Китая в Европу вот есть Транссибирская, да, железная дорога, есть через Казахстан, соответственно, через Транссибирская сейчас там проблемы. То есть там санкции, там однозначно там транзита уже нет, скорее всего. Поэтому сейчас прекрасная возможность начать собирать деньги для нашей ЖД. Открыть фонд строительства ЖД Китай, Кыргызстан, Узбекистан. И я думаю, и Китай, и Узбекистан, и другие страны вложатся в этот проект. То есть процесс сейчас будет ускориться. Касательно перенаправления мигрантов в другие страны, это уже давно надо было начинать. То есть Южная Корея, Япония, Германия, Турция, многие страны нуждаются в мигрантах. Вопрос, закончив 11 класс, уехать как в Москву не получится. Там язык нужен, там надо законы знать, традиции. То есть, возможно, при универах надо открыть какие-то подготовительные курсы, вести переговоры с этими посольствами. У нас сейчас учатся порядка, по-моему, 20-25 тысяч пакистанцев, индусов. Но я их не видел в Баткене, в Таласе, в Нарыне, в Караколе. Если мы в каждом из этом городе хотя бы сможем по 5 тысяч студентов организовать, это 100-150 миллионов долларов в каждый город мы сможем подтянуть в течение года, и несколько тысяч рабочих мест мы заместим. В общем, мер очень много. Надо расширять аэропорт, безвизовый режим для других стран. Вот то, что сейчас Турция пользуется тем, что небо над Европой закрыто для российских авиакомпаний, Кыргызстану надо приложить усилия в этом направлении. Баткенская область. Сейчас это зона нулевого налогообложения. Я предлагаю вообще из Баткенской области сделать офшор или мидшор, где сказать, пожалуйста, открывай компанию, 500-1000 долларов в год заплати и занимайся деятельностью. То есть аэропорт Исфаны отдать какой-нибудь международной компании. Пожалуйста, расширяй, пользуйся, на 10, 20, 30 лет отдать. То есть тем самым мы проблемы Баткенской области режим с точки зрения экономики и воспользуемся в том числе и кризисной ситуацией. То есть на самом деле сейчас очень много что надо быстро делать. Касательно, чтобы не допустить падения наших производств, вот сейчас правительство обещало выделить 26 миллиардов сом на кредиты экспортерам, сельхозникам. Вот этот процесс надо ускорить. Потому что сейчас у многих наших производителей проблема с ликвидностью в самах. Сейчас многие поставщики сырья просят предоплату, уже как раньше они на условиях аванса не работают. То есть, чтобы эти производства не остановились, правительство должно ускоренно им выделить деньги. Ну, вчера Министерство экономики озвучило, что будет конвертация кредитов экспортеров, переработчиков по курсу 85-90. Этот процесс тоже надо ускорить. Через месяц-два, я думаю, это уже маловероятно, что это произойдет. Там, возможно, курс совсем другой будет.
Кроме... Но не пострадают ли от этого коммерческие банки?
Здесь речь о коммерческих банках не идет. Здесь идет речь о том, что денежная масса в самах, она в любом случае сейчас вырастет. Вопрос, как эти деньги войдут в экономику. Если они войдут через производственников, это будет максимально полезный вход в экономику этих денег. То есть они в любом случае в экономику попадут. Даже производственник, экспортер, взяв эти деньги, он их конвертирует в доллары, либо в самах, купит свое сырье, и эти деньги войдут в экономику. Вопрос, кому они попадут первыми? Вот это важно. Касательно того, что в России санкции, и многие вещи к нам проходили через Россию. То есть головные офисы по СНГ были в Москве, в Питере и так далее. Сейчас месяц-два будет заминка с поставкой определенных сырьевых материалов, импортных для наших производственников, пока не найдут прямой выход, скажем, на Европу или там через Турцию и так далее. Вот в этот момент правительству надо не дать обанкротиться нашим производственникам. Касательно швейников, то, что вы озвучили, да, весь всю ткань в Мадине мы покупаем за доллары. Сейчас идет такой период, что вот с России, говорят, приезжает очень много айтишников и так далее, которые боятся санкционного режима, военного режима в России. Но среди них есть множество людей, которые просто хотят свои рубли превратить в доллары. Потому что в России ограничения. Они приезжают в Кыргызстан, и им переводят рубли с России, и здесь они эти рубли конвертируют в доллары. Поэтому Нацбанк должен это прекрасно понимать и не дать нашим резервам быстро уменьшиться. То есть с интервенциями тоже надо быть аккуратно. Хотя вчера, опять же, Министерство экономики сказало, что мы не можем допустить падение сомы, это отобразится на инфляции. Само собой, но удержать мы тоже не сможем. Конечно, резко падать нельзя, но то, что мы в любом случае упадем, надо понимать.
Вот это удержание с помощью интервенции грозит вообще сжиганием золотого валютного резерва, да?
Оно нужно, когда оно имеет за собой основание, то есть есть видимый конец. Но в данном случае наши 2,5 миллиарда-3 миллиарда с учетом оттоков вот через российский рубль, и они могут очень быстро закончиться, поэтому здесь надо быть аккуратней, все эти вещи надо понимать.
А только через российский рубль и, наверное, отсутствием притока этой валюты, да?
В связи то, что приток упадет, это понятно, то есть 2,7 миллиарда долларов по текущему курсу рубля, это уже 1-1,5, то есть в течение года уже минимум в 2 раза меньше долларов пройдет, даже если те же мигранты отправят столько же денег. На самом деле денег будет меньше, потому что, я думаю, несколько десяток тысяч мигрантов останется без работы и возвратится в Кыргызстан.
Угу. Это уже, как выразился один из членов правительства, будет еще больше переизбыток рабочей силы.
Поэтому надо развивать туризм, аэропорт, какие-то госпроекты. Не надо. Сейчас нельзя говорить «нет», сейчас надо говорить «да». Вот. Правительство не должно стоять на позиции «не можем». Сейчас надо стоять на позиции «можем», «сделаем». И за счет того, что можно экспортировать, там, медицинское образование, туризм и так далее. То есть везде надо максимальные возможности привлекать, дебюрократизацию делать, дерегулирование. И насчет налогового кодекса, я думаю, его можно на год отсрочить.
Спасибо. Вот этот кризис, наступающий кризис, да, он не только заставил задуматься над тем, что надо сделать, да, но и понять, что сделали не так ранее, да, это вот касательно и перенаправления миграционных потоков из Кыргызстана.
Насчет ранее, смотрите, вот есть график, по-моему, у вас на сайте Азаттыка. Кризис 2008 года, провал там на полмиллиарда долларов по притоку денег от мигрантов. Кризис, крымский кризис 2014 года, кризис COVID. И вот там везде идет падение от полумиллиарда до миллиарда долларов. В этот раз, наверное, падение в 2 раза больше будет. Поэтому мы находимся, в принципе, в перманентном кризисе и в перманентной зависимости. То есть сейчас надо принять капитальные меры по диверсификации.
Спасибо. Нургуль?
Да, слушаю.
Могли бы озвучить вот свое мнение тоже о том, какие, возможно, нестандартные альтернативные меры следует принять сейчас в Кыргызстане для того, чтобы избежать наиболее худшего сценария развития ситуации?
Ну, прежде всего, надо как бы поработать над перечнем чувствительных товаров, которые нужны для Кыргызстана, которые не производятся в стране. И надо прорабатывать импортные квоты, чтобы те товары, которые для нас критически важны, могли как бы поставляться без ввозных таможенных пошлин. Вы знаете, что если это не страна ЕС, то это повышенная ставка, если страна ЕС, нулевая ставка. Но не все товары производятся в ЕС, поэтому этот перечень должен появиться. И на уровне кабинета министров следует проводить переговоры для того, чтобы обеспечить поставку из третьих стран без пошлины.
Да, но это опять же на уровне ЕС надо решать, да?
Нет, это можно решать на уровне кабинета министров, потому что ну, у нас есть такое право, как обеспечение национальной безопасности, а продовольственная безопасность входит систему национальной безопасности, и в критический момент не обязательно это делать коллективно, скажем так, на уровне ЕЭКа, да? Проработка может начаться на уровне страны. Вот. Кроме этого, следует поработать с инструментом финансового рынка. Ну, допустим, у нас большие, крупные статьи импорта — это ГСМ, это продовольствие. Вот если мы проанализируем, из каких стран они происходят, то надо с этими странами на двухсторонней основе прорабатывать именно взаиморасчеты, не обязательно в долларах. У нас можно подключить Национальный банк для того, чтобы они страховали сделки на крупные поставки, ну, допустим, на ГСМ, или там на сахар, или там на зерно, или еще на какие-то товары, которые сейчас могут стать в дефиците и породить панику, тем самым цепную реакцию во всей экономике страны.
Вот, кстати, ОИАС и в Казахстане, и у нас уже начали высказываться мнения, что как раз вот такой кризисной ситуации Евразийский экономический союз показывает свою, ну, грубо говоря, несостоятельность, да, потому что страны в одностороннем порядке вводят какие-то ограничения и так далее. Да. Актуален ли сейчас вопрос о возможном отказе от участия в этой организации?
К сожалению, не актуален по одной простой причине. Страны ЕАЭС – это крупнейшие торговые партнеры Кыргызстана. И если начнется процесс деинтеграции, то есть наоборот, не интеграция, а обратная интеграция, то могут возникнуть проблемы в поставках и как бы спровоцировать. У нас просто пока что альтернативные же модели не проработаны и готовых решений нету. И поэтому, если, допустим, сейчас гипотетически начнут работать на деинтеграцию, то могут породить еще больше проблем к существующим, да?
Спасибо. Мавлян Мирзаут, как себя проявляет Евразийский экономический союз именно в вот этой вот происходящей сейчас экономической ситуации?
Давайте открыто будем говорить, что в 2015 году нашим правительством декларировалось свободное передвижение как финансов, как товаров, так и трудовых мигрантов. Последние 7 лет мы конкретно на фактах видели ограничение этих движений. То есть мы все прекрасно помним, как правительством Российской Федерации было введено ограничение перевода денежных средств в Кыргызстан. Также вот, последние ограничения, да, экспорта необходимых товаров. Мы знаем, какие, так скажем, бюрократические проблемы были для передвижения мигрантов. Мы каждый день видим на границе сотни фур на границе с Казахстаном. То есть эти все факты говорят о том, что место Кыргызской Республики в этом союзе, так скажем, мягко сказать, не очень выгодное. Сегодня мы видим, как в Казахстане целый пласт активистов уже заявляют о подготовке документов на референдум о выходе Казахстана с Евразес. Я не призываю сегодня рассматривать этот вопрос в связи с тем, что, как ранее Нургуляем отметила, что в сложнейшее время говорить об этом, конечно же, усугубит ситуацию. Но учитывая сегодняшние реалии, мы должны переосмыслить и наши условия изменить. Мы не можем постоянно наш народ держать в кабале.
Спасибо. Если говорить о ЕАЭС, наверное, сейчас как раз то время, когда организация должна показать то, для чего вообще она создавалась. Да? Это какое-то быстрое перемещение товаров. Да? Вот я говорю об очередях на кыргызско-казахской границе. И так далее, да. К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали пути выхода из уже начавшегося экономического кризиса в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экономист, экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, экономист, эксперт Нургуль Акимова, Она была на связи с нашей студией по телефону из Москвы. И политик Мавлян Аскарбеков. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.